«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Оппозиция готовит к осени альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному телевидению. Собственный интернет-канал, на котором смогут работать известные журналисты, пишет сегодняшняя пресса. По замыслу создателей нового канала, он сконцентрируется на освещении общественно-политических вопросов. При этом у программы будет свободный копирайт, то есть любой федеральный или региональный телеканал смогут поставить в свой эфир любой из материалов. Существовать канал будет за счет граждан. Стоимость месячной работы нового средства массовой информации оценивается примерно в 100 миллионов рублей. У нас есть в стране миллион человек, которые будут готовы скинуться по 100 рублей в месяц на независимое телевидение, рассказал в интервью журналистам депутат от «Справедливой России» Дмитрий Кутков. Деньги можно будет перечислять на специальный Яндекс.Кошелек. По словам депутата, многие известные журналисты уже заявили о своем желании участвовать в работе нового интернет-телевидения. Общество перекормили пропагандой и бессмысленным трэшем. Мне кажется, что есть запрос на острую политическую сатиру, острый социальный контент, рассказал журналистам известный журналист Андрей Лошак. Первая программа на новом канале должна выйти уже в сентябре. О том, возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам, мы сегодня беседуем с Дмитрием Гудковым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», Андреем Лошаком, тележурналистом, членом редколлегии журнала «Эсквайр». Они оба у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии Игорь Яковенко, руководитель сетевого общественного телевидения, бывший секретарь, генеральный секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Сначала поговорим с создателями «Сенсации». Вопрос Дмитрию Гудкову. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый вечер.
Каковы задачи создаваемого телеканала?
Ну, давайте сначала по порядку. Я не уверен насчет того, что необходимо создавать новый какой-то телеканал. Вот. Речь идет о создании контента определенного, в котором будут участвовать лучшие журналисты, в котором будут принимать участие простые граждане, в том числе и путем финансирования этого проекта, обсуждения каких-то телевизионных программ, тем, дискуссий, спикеров и так далее. То есть наша задача сделать все, чтобы вот эти телевизионные продукты создавались лучшими журналистами, чтобы они распространялись не только в интернете, но и чтобы имели действительно свободный копирайт для того, чтобы там, допустим, телеканал «Дождь» захочет нашу программу выпустить в эфир, пожалуйста, это бесплатно. Хочет СОТВ выпустить в эфир программу бесплатно, пожалуйста. То есть самая главная задача сделать, чтобы вот эти вот телевизионные продукты зависели не от власти, не от оппозиции. Это, кстати, вот хочу подчеркнуть, не канал оппозиция, это будет канал граждан. Граждане будут его финансировать добровольно, граждане будут определять, по крайней мере, концепцию таких телевизионных продуктов. И граждане будут сами же и распространять это в интернете. Вот наша задача сделать все, чтобы этот была создана какая-то платформа, на которой бы размещались эти телевизионные продукты. Потому что мы считаем, что уже интернет, он в ближайшее время опередит по аудитории федеральные телеканалы, и все будет зависеть от концепта, все будет зависеть от контента. То есть если будет действительно хороший продукт, если в нем будут участвовать лучшие журналисты, то он сможет набрать действительно большое количество просмотров на уровне федеральных телеканалов. Вот в чем задача. Сделаем одну программу, соберем деньги, запустим одну программу. Если будет спрос на следующую программу, будем делать следующую программу. Вот как бы основная задача, чтобы это телевидение, действительно, чтобы эта продукция была именно по общественная. То есть чтобы общество финансировало, чтобы общество определяло, чтобы общество распространяло. Вот в чем основная задача.
Спасибо. Вопрос Андрею Лошаку. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
По каким признакам вы ощущаете общественный запрос на подобное телевидение?
Ну, например, посмотрите на успех проекта «Поэта-гражданин», который как бы занимается такой остро-политической сатирой, да, и подобный контент невозможен на федеральных каналах. Проект успешен, причем не только в Москве, ребята как бы ездят по всей стране и собирают полные залы, что говорит о том, что запрос такой, безусловно, есть. Я не думаю, что подобный проект может серьезно конкурировать с федеральными каналами в области развлечений, да, вот, но у интернета есть свои сильные стороны. Это отсутствие цензуры, это способность гибко реагировать на запрос общества. И тут, я думаю, что как раз перспективы этого проекта есть.
Вопрос Игоря Яковенко. Как вы считаете, Игорь Александрович, можно ли на тех принципах, о которых сказали наши собеседники, создать успешную альтернативу федеральным телеканалам?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, безусловно, это очень хорошая инициатива. Это инициатива, которая возникла, насколько я понимаю, в голове у Дмитрия Гудкова и его товарищей не сегодня, не в этом месяце. И можно сказать одно только, это можно поддержать, приветствовать и вообще ура. Это здорово, это правильно, это в хорошем направлении, и это абсолютно реально. Вот если коротко, то так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам, мы беседуем с Андреем Лошаком, тележурналистом, членом редколлегии журнала «Эсквайр», Дмитрием Гудковым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», и Игорем Яковенко, руководителем сетевого общественного телевидения, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России. Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь», видит существенную разницу между общественным телевидением и своим телеканалом.
Телеканал «Дождь», конечно, не является никаким общественным телевидением, потому что он является частным телеканалом, принадлежит частному собственнику, и целью телеканала является зарабатывание денег. А общественное телевидение не может функционировать по таким принципам. Общественное телевидение должно существовать за счет зрителей. Теоретически, наверное, идеальная такая схема возможна. При таком раскладе нужно закрыть все государственные телеканалы, создать один телеканал, который бы напрямую финансировался налогоплательщиками, и на нем не будет рекламы. И в этом случае, может быть, если будет еще подобран идеальный менеджмент, то тогда это телевидение будет независимым от государства. Ну, в первую очередь от государства, потому что на данный момент именно государство является основным рычагом давления на телевидении в России. И вот это, пожалуй, единственное, что теоретически может роднить телеканал «Дождь» и общественное телевидение, то, что телеканал «Дождь» — это, на мой взгляд, единственный телеканал в России, который независим от давления со стороны государства.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России — со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части — со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам, мы беседуем с Дмитрием Гудковым, Андреем Лошаком и Игорем Яковенко. Слушаем вопрос москвича Якова.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Алло.
Да, говорите.
Сначала вопрос Гудкову. Вот он говорит о том, что будет решать большинство. Вот условно говоря, если большинство захочет, посмотрите в Умблдон. Я с балды говорю, да, или, например, да, допустим, какое-нибудь спортивное соревнование. Могут ли эти деньги идти на покупку прав на трансляцию? Это первый вопрос. Второй вопрос у меня Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, я вам хочу напомнить, апрель 2003 года, когда на собрании коллектива «Русского курьера», вы сказали, что основная ваша задача – это поиск денег и обеспечение финансового функционирования этой газеты. Через два года, чуть-чуть меньше, газета закрылась. Как вот у вас вот до сих пор нигде там не свербит, что, так сказать, вы все сделали для сохранения газеты, не все, вот ваша точка зрения, все, спасибо за внимание.
Спасибо, Якова. Давайте спросим Дмитрия Гудкова. Как, Дмитрий, будут ли у вас спортивные трансляции? Они же привлекают внимание аудитории.
Ну, я могу так сказать. Кто девушку ужинает, тот ее танцует. Поэтому если люди скинутся и захотят купить там права на трансляцию каких-то там матчей спортивных, конечно, можно будет купить и трансляцию матча. Хотя я считаю, что в интернете можно без проблем смотреть эту трансляцию гораздо дешевле на каких-то других кабельных там интернет-каналах. Конечно, первый, самый, мне кажется, массовый запрос будет, как правильно сказал Андрей Лошак, на политическую сатиру. Вот надо прекрасно понимать, что наше телевидение – самое лучшее телевидение в мире в плане развлечений. Оно действительно самое качественное, самое профессиональное, самое креативное. Но есть ряд ограничений. Об этом Андрей Лошак уже сказал. Нельзя там показывать действительно какие-то острые политические программы, острые политические дискуссии. И мне кажется, что те люди, которые через интернет готовы будут финансировать новые проекты, они будут именно в области какой-то такой политики, политической сатиры, в области там аналитики какой-то. По крайней мере, мне кажется, вот мы начнем с этого. Хотя я могу сказать следующее. Я вот, ну, хоть и выпускник журфака МГУ, но я считаю, что именно журналисты, такие как Андрей Лошак, да, вот те, кто будет заниматься непосредственно творчеством, вот именно они должны определиться, они должны сказать, вот мы хотим, и мы считаем правильным делать вот такой продукт, мы считаем, что он будет самым популярным в интернете, на него есть запрос. Они действительно профессионалы, и задача политиков, задача нас и задача граждан, которые будут финансировать, делать все, чтобы обеспечить им максимальную свободу творчества. Это первое. А если в дальнейшем, предположим, мы действительно соберем какой-то большой бюджет, это будет там 100 миллионов рублей в месяц, ну тогда уже можно делать действительно какой-то там канал, на котором будет и спорт, и образование, и культура, там, да все подряд. Поэтому, конечно, все зависит от граждан. Вот мы хотим сделать телевидение, которое будет зависеть не от политиков, не от государства, не от власти, оно вот должно зависеть именно от людей, от их настроения, от их запросов, от их желаний. Вот в чем основное преимущество вот такого общественного телевидения.
Вопрос Андрею Лошаку, как по-вашему, должен ли этот канал иметь независимую новостную службу?
Ну, я думаю, что да. Единственное, что надо понимать, опять же, что, и я, наверное, опять повторюсь, скажем так, в оперативности и в, там, скажем так, в корреспондентской сети тоже будет довольно сложно конкурировать, по крайней мере, поначалу с федеральными каналами. Но здесь действительно есть серьезный плюс в том, что никто не будет над тобой давлеть, да, никто не будет диктовать, что показывать, а что нет. И можно будет делать достаточно независимое, свободное медиа, что, в общем, давно уже хочется делать многим тележурналистам, я это знаю как бы не понаслышке. Люди устали от того, что им говорят, можно делать, что нельзя. Поэтому, если будет у этого канала действительно налажен какое-то финансирование, то я думаю, что и профессиональные тележурналисты подтянутся. И мы там увидим, безусловно, какие-то интересные репортажи и новостные вещи. В общем, пример канала «Дождь» показывает, что это возможно.
Слово Игорю Яковенко.
Я отвечу на вопрос радиослушателя в отношении истории с «Русским курьером» 2003 год. Мы собрали действительно тогда звездную команду. Это была команда под руководством Игоря Нестровича Грембиовского, от Рудольфа Челацеса. В общем, действительно лучшие пишущие журналисты страны. И мы пытались сделать свободную независимую газету. Опирались на некоторые спонсорские деньги, и вышел первый номер этой газеты, там была такая замечательная карикатура, Брейгель «Слепые ведут слепых», и подставлены лица, так сказать, наших руководителей, в первую очередь, конечно, Путина. И это был первый номер, и буквально на утро, очень рано, нас вызвали вместе с инвестором на Страстной бульвар в Министерство печати и сказали, что, в общем, этот номер последний, его, видимо, придется арестовать, ему выйти не удастся и так далее и тому подобное. И, в общем, в этот момент мне стало понятно, что на самом деле вопрос убийства газеты – это вопрос времени. В газету не удалось собрать. Я действительно пытался собрать как-то деньги, я пытался делать вот в этой уже становящейся все более и более несвободной стране свободную газету, но это не получилось. Сейчас в условиях интернета, в новых условиях, я думаю, что такие возможности есть.
А насколько, по-вашему, жизнеспособна схема от миллиона человек по 100 рублей собирать в месяц?
Вы знаете, я вообще самое противное и самое неправильное, вот когда люди начинают какое-то хорошее дело, стоять сбоку и подзуживать, говорить о том, что вот ничего не получится и так далее. Я еще раз говорю, я считаю, что если достаточно удастся как бы привлечь серьезных людей, серьезных, сильных журналистов, создать хороший менеджмент, привлечь людей с большой политической и профессиональной капитализацией. А Дмитрий Гудков человек достаточно влиятельный, депутат Государственной Думы, один из лидеров протестного движения. Я думаю, что шансы есть. Я вижу массу подводных камней в этом проекте. Совершенно не хочу сейчас о них говорить. Я думаю, что ребята делают, у ребят глаза горят, и все у них получится. Я желаю им успеха. Тем более, что это ведь нет монополии на общественное телевидение в такой модели. И СТВ будет перезапускаться, мы будем действовать по немножко другой модели. Я думаю, что в условиях интернета может быть не один общественный телеканал, а множество.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека и руководитель правозащитного телеканала, верит только в сетевое телевидение.
Общественное телевидение, если оно создается обществом и на общественные деньги, оно вообще возможно. Но при этом оно, видимо, возможно только в интернет-варианте. То есть интернет, общественное телевидение. Поэтому частоты там всякие, так сказать, в эфир, наверное, войти с ним нельзя будет. А если спутник будет, то, скорее всего, его будут сбивать наши доблестные ракетные войска. Это шутка. Поэтому в интернете это возможно. И у меня лейбл OGT.TV. Смотрите, оно находится в стадии становления, но уже наполнено контентом. Оно пока не начало вещание, но я надеюсь, там в течение нескольких месяцев начнет вещание. Посмотрим, может быть, оно тоже окажется затребованным обществом. Но оно скромное, не имеет большого финансирования, но, возможно, будет дополнять то общественное телевидение, которое сейчас планируется политиками.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к застрельщикам, так сказать, идеи. Прорабатывался ли элементарный вопрос технического способности нынешнего технического уровня интернета и средних, так сказать, компьютеров у пользователей, чтобы этот канал был качественный? Значит, как они говорят, ориентируются на 1 миллион пользователей там, примерно. Так вот, способны ли они обеспечить достаточное качество передачи для одновременного доступа к 1 миллиону пользователей? Значит, опыт канала «Дождь» показывает, что, во-первых, он идет с очень большими задержками, что сводит на нет любую передачу. Вот. И когда маломайски повышается спрос, в частности, вот, например, при репортаже с этого с митинга, да, миллионов, то вообще невозможно до него было достучаться и очень просто организовать DDoS-атаки. Вот эти технические, так сказать, вещи продумывались или нет? Спасибо.
Слово Дмитрию Гудкову.
Ну, я понимаю, что это вопрос даже не к застрельщикам и не к нам, это вопрос к министру связи, к новому молодому. Вот. Это, наверное, его задача обеспечить, чтобы у нас была нормальная связь, был нормальный интернет. Вот. Но, безусловно, если мы будем делать качественный какой-то контент, мы постараемся, чтобы в нашей команде был лучший специалист, лучший технарь. Я вот лично не понимаю, как это работает. У меня нет технического какого-то образования, но я прекрасно понимаю, где можем мы найти таких специалистов. Поэтому у нас будет возможность не только в онлайн, да, трансляцию что-то направлять, у нас будет возможность это размещать на разных сайтах, в разных сетях. Если вдруг это на телеканале «Дождь» будут какие-то проблемы, кто-то там не сможет посмотреть качественную картинку, ну, будет всегда возможно зайти на сайт и скачать в любом качестве. На айфоны, на айпады, в свои компьютеры, посмотреть где-то там в формате YouTube. Если нужно посмотреть в хорошем качестве, у нас будет ссылка, чтобы можно скачать в хорошем качестве. Ну, я так предполагаю. Вот детально мы пока не обсуждали вот эту техническую сторону, потому что важно создать, опять-таки подчеркиваю, важный контент. Вот посмотрите, Андрей Лошак правильно сказал, гражданин поэт. Уж в каком качестве я только не смотрел. И с перерывами, и пересматривал несколько раз. То есть нужно сделать такой продукт, который захотелось бы посмотреть в любом случае. Не можешь с первого раза посмотреть, ты скачаешь, посмотришь второй раз, покажешь всем остальным, всем своим друзьям, знакомым. То есть здесь, мне кажется, техническая сторона не так важна на первом плане. Очень важно сделать действительно хороший контент. И еще я хочу сказать следующее. Почему, например, телеканал «Дождь» там, или СОТВ, вот мне часто задают вопрос, а почему вам не поддержать какой-то из этих каналов? Вот, или чем вас не устраивает «Дождь» или СОТВ? Да абсолютно устраивает. Общественное телевидение – это и СОТВ, и даже «Дождь», хоть и говорят, что он там частный. Это все общественное телевидение, независимо, это точка зрения там, авторов, акционеров там, и так далее. Наша задача – привлечь дополнительное финансирование, сделать контент с привлечением лучших специалистов. И мы хотим, чтобы этот продукт, он был действительно бесплатным для всех каналов СОТВ. например, не может СОТВ привлечь там Леонида Парфенова, ну, я так условно утрирую, да, нет денег, или там привлечь бывшую команду на Медне и заплатить всем зарплаты. Так вот мы и хотим попросить граждан, или да, призвать граждан, чтобы люди сами профинансировали качественный продукт. И тогда этот продукт можно будет увидеть и на сотовой, и на дожде, и в интернете. А может быть, через 2 года ситуация политически изменится, и эти продукты мы увидим на Первом канале, Втором канале, НТВ. Я же тоже это не исключаю. Или, например, сейчас общественное телевидение создает Медведев. Я слышал, что чуть ли он там не будет назначать руководителей. Прекрасно понимаю, что при этом, при нынешней власти, такая же цензура будет и на вот этом общественном телевидении, которое власть создает. Но завтра-то, или там через год, через два, через три, ситуация изменится, будет другая власть, будет другая система государственного управления, будет политическая конкуренция, не будет никакой цензуры. И тогда все эти продукты вы сможете посмотреть действительно на федеральных телеканалах. И там это увидит уже не 1 миллион человек, а 8-10 миллионов человек. И вот к этому мы и стремимся.
Спасибо. Слово Игорю Яковенко.
Я хотел поддержать Дмитрия, прежде всего в том, что речь ведь не идет о том, что вот интернет отличается тем, что не обязательно одновременно смотреть. Действительно, в интернете возникают проблемы, когда одновременно большое количество, там, начиная с 10 тысяч, уже начинаются сбои, начинает картинка подвисать. Следующие пользователи уже имеют проблемы с доступом. Но первое. Совершенно не обязательно вот тот продукт, о котором говорит и Дмитрий, которым и мы производим, он, в общем, не обязательно его смотреть одновременно. Это все-таки не футбол, да? Значит, и второе. Ну, существуют технологии, сейчас они уже достаточно широко используются, и мы их использовали, когда у нас одновременно значительно более 10 тысяч смотрело, ну, 1 миллион не смотрело, но под 100 тысяч одновременного смотрения было. Это так называемые серверные облака, которые создаются. Это вопрос, конечно, вложений в производство, вложений в распространение сигнала, но это вполне решаемая история. Действительно, с момента развития тут должно пройти просто какое-то время для того, чтобы можно было иметь достаточно большую аудиторию, ну, наверное, вплоть до 1 миллиона.
Напомню, что оппозиция готовит к осени альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному телевидению, собственный интернет-канал, на котором смогут работать известные журналисты. По замыслу создателей этого канала, он сконцентрируется на освещении общественно-политических вопросов. При этом программа будет свободной копирайт, то есть любой федеральный и региональный телеканал смогут поставить в свой эфир любой из материалов. Существовать канал будет за счет граждан, стоимость месячной работы нового средства массовой информации оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Напомню, что об этом стало известно из сегодняшней прессы. Деньги можно будет перечислить на специальный Яндекс.Кошелек в сети, что сделает финансирование прозрачным для всех. О том, возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам, мы сегодня беседуем с тележурналистом Андреем Лошаком, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гудковым и руководителем сетевого общественного телевидения Игорем Яковенко. Бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Накануне в «Новой газете» было опубликовано открытое письмо Муратова, в котором он заявил, что Бастрыкин, недовольный статьей Соколова, вместе с охранниками вывез его в лес и угрожал расправой. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил сегодня координатор Левого фронта Сергей Удальцов после заседания оргкомитета акции. Басманный суд Москвы санкционировал сегодня арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционного марша миллионов. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новоизбранный парламент страны, в котором доминируют исламистские партии. Суд признал неконституционными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны парламентарии в одномандатных округах. В столице Сирии, Дамаске, сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Нанесен ущерб расположенной рядом шиитской святыни. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что попытки наладить диалог с талибами будут продолжены. Московский горосбирком отказал «Справедливой России» в создании инициативной группы по организации референдума о распуске Мосгордумы. Нагатинский суд Москвы взыскал 325 тысяч рублей с транспортного предприятия Управления делами президента России в пользу Елены Ярош, пострадавшей в ДТП, с участием полпреда президента в Госдуме Гарри Минха.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что идея создания независимого альтернативы федеральным телеканалам мы обсуждаем с Андреем Лошаком, тележурналистом, и Игорем Яковенко, руководителем сетевого общественного телевидения. В первой части нашей программы участвовал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Сейчас пришло в перерыве сообщение Интерфакс о том, что Государственная Дума уже на следующей неделе может рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся создания общественного телевидения, заявил вице-спикер Нижней Палаты Сергей Железняк. Завтра Общественная Палата заканчивает прием заявок на участие в Общественном Совете нового телеканала. Вопрос Андрею Лошаку. Как вам кажется, жизнеспособна ли сама идея вот того общественного телевидения, которое создается по указу ушедшего президента Медведева?
Я думаю, что нет. Ну, то есть, безусловно, деньгами можно будет как-то заткнуть любые там какие-то творческие и прочие прорехи, но чтобы мы увидели какое-то что-то принципиально новое, отличающееся от того, что показывается по другим каналам, нет, потому что, насколько я понимаю, ну, даже главу этого канала должен визировать президент. И, соответственно, никакая серьезная альтернативная фигура там появиться не может. Ну, вот типа, например, Леонида Парфенова, да, который, безусловно, крайне авторитетный человек в телевизионном мире. Поэтому, я думаю, это очередные декорации. Вот. Кроме того, сегодня, по-моему, или вчера была новость, что куратором телевидения будет Сурков, что тоже, в общем, говорит о том, что отношение власти к телевидению не меняется. Это по-прежнему, то есть это тот человек, который, собственно, выстроил телевидение, то телевидение, которое мы сейчас имеем, и он же по-прежнему будет им заниматься. Значит, никакого принципиального изменения политики не намечается.
Ашот Насибов, телеведущий, бывший корреспондент НТВ в Японии, с сомнением относится к самой идее.
У меня несколько скептическое отношение к самому проекту общественного телевидения в условиях Российской Федерации по причине того, что у меня непонятны источники финансирования общественного телевидения. Кто платит, тот заказывает музыку. В Японии, где я работал несколько лет, там за общественное телевидение платят все жители. Платят в качестве своеобразного налога просто на владение телевизором. Я не вижу модели финансирования общественного телевидения и не вижу того, что такое телевидение получит какие-то перспективы в нашей стране. С моей точки зрения, было бы неплохо создать десяток другой коммерчески успешных каналов, в том числе эфирных каналов, интернет-каналов, кабельных каналов, которые могли бы составить конкуренцию уже ныне действующим.
Слово Игорю Яковенко.
Я думаю, что... Мне кажется, что вот предыдущая реплика не верна по некоторым базовым основаниям. Ну, прежде всего, что касается частных коммерческих каналов, они не решают проблемы, они у нас есть. Но в условиях полного слияния власти и собственности в России, в условиях, когда любой частный собственник подвешен на крючок, причем совершенно мертво подвешен на крючок, мы это видели, только что я комментировал реплику нашего радиослушателя по поводу судьбы «Русского курьера», в 2001 году, когда был частный инвестор, абсолютно частный, абсолютно, так сказать, не государственный, но после первого же выхода тут же его пригласили в орган власти и сказали: парень, выбирай, либо бизнес ты с ним расстаешься, либо ты закрываешь немедленно эту газету. Значит, это судьба любого частного канала, поэтому я думаю, что и дождь в этом смысле не окончательно свободен, то есть в любом случае есть какие-то рамки, за которые трудно будет перейти, потому что любой частный бизнес подвешен. Поэтому вот то, о чем говорил Ашот Насибов, это ошибка. Это просто ошибка. значит, частные каналы в России не решают проблему. Они есть, они проблемы не решают именно в связи с зависимостью частного бизнеса от власти, уязвимости этого бизнеса. Что же касается общественных телеканалов, вот в том варианте, которым сейчас пытается создать Дмитрий Гудков, и в том варианте, в котором существует СОТВ, это зависимость от общества. И мы видим, что, да, еще год назад это было нереально. Сегодня это реально абсолютно. Люди проснулись, люди перестали бояться, и вот именно в рамках частной инициативы своей готовы финансировать кто 100 рублей, кто 200 рублей, кто, там, кто может там, и 10 тысяч рублей. Это абсолютно реальная вещь. СОТВ построен немножко по другому принципу, чем тот, о котором говорил Дмитрий Гудков. Мы собираем тоже на программы, но ну вот, на национальные программы, на политические программы тоже собираем вот с миру по нитке. И, в общем, я думаю, что это абсолютно жизнеспособная перспектива. Удастся или не удастся, это уже вопрос ну, нашего умения, нашего старания, таланта и ну, немножко везения.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я эту идею обеими руками поддерживаю, причем в любом ее варианте, пускай даже ее субсидирует хоть сам Сурков, потому что, ну, прежде всего, это уже какая-то, какой-то уже выбор, какая-то конкуренция. Теперь вот у меня какой вопрос возникает в связи с этим. Там будут уважаемые люди, то есть в самом буквальном смысле слова. Просто так вот врать они не станут, с одной стороны. С другой стороны, это идет по той же самой башне Останкинской, где идут все остальные каналы, где будет совершенно иначе. Ведь, по-моему, вот такое совместное сожитие, по крайней мере, долгое время, это просто невозможно. Ну, либо закроют телевидение, то есть, ну, вот именно этот канал, либо у нас сменится политический режим. Тем не менее, в любом случае, я повторяю, я это поддерживаю, потому что это всколыхнет эту атмосферу. Спасибо.
Уточните, Игорь Александрович, нужно ли сетевому телевидению Останкинская башня?
Нет, ну, видимо, наш радиослушатель Михаил говорил о инициативе Медведева, о той инициативе, которая сейчас указом президента продвигается, и вот ну, то, что разрабатывала комиссия Федотова, потом получил другое развитие и так далее. То есть, это общественное телевидение имени Медведева. Вот оно будет на Останкинской башне. А сетевое телевидение, которое... то телевидение общественное, которое и мы с вами создавали вместе, Владимир, и то, которое сейчас инициирует Гудков, оно пока, по крайней мере, никакого отношения к Останкинской башне не имеет. Оно будет распространяться с помощью интернета.
Вопрос Андрею Лошаку. Много ли среди ваших коллег, работавших на телеканале НТВ, сейчас не востребованы профессионально?
Да не, ну, скажем так, профессионально, наверное, все более-менее востребованы. Вопрос, как бы, насколько они творчески реализуются. Вот это, вот, конечно, большой вопрос. То есть, ну, мы видим, что вот в течение последнего полугода с канала... просто вереницы уходят люди по разным причинам, но тем не менее. И, в общем, это все люди, скажем так, хорошие НТВшные прежней школы, и люди-информационщики, многие из них. Безусловно, какой-то такой темперамент политический и социальный у них есть. И я думаю, что многие из них были бы рады как-то это применить на деле.
Леонид Велихов, телеведущий, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», считает канал «Совершенно секретно» общественным по сути.
На канале «Совершенно секретно», в отличие от федеральных каналов, существует свобода высказывания разных совершенно точек зрения, причем действительно разных, не только, скажем, оппозиционных, которых очень много в моей собственной программе, но вместе с тем приходит кто угодно, и представители «Единой России», и коммунисты. В общем, всякой твари по паре, можно сказать, в полной мере. Поэтому этом смысле, конечно, канал совершенно секретно прообраз общественного телевидения. Ну а в смысле организационном, конечно, нет, потому что понятно, что общественное телевидение как-то должно существовать по какой-то иной модели и быть таким стесненным в средствах, как канал совершенно секретно. Мы, конечно, канал бедный, маленький, ну, даленький, но все-таки маленький, и наши возможности лимитированы нашей бедностью. Так что, конечно, общественное телевидение должно как бы в стране, в которой так много денег, как в России, но нужно какую часть, в конце концов, пустить не на содержание чиновников, а на содержание общественного телевидения.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не знаю, кто там ответит, кто больше соображает. Вот у меня сейчас дождь идет в HD качестве, и у меня смарт-телевизор. Могу ли я вот прямо на телевизор с интернета в HD качестве смотреть этот канал? И второй вопрос, вот планируется ли, к примеру, возродить итоги Евгения Киселева? Спасибо.
Вот про технический вопрос к Игорю Яковенко, который руководит сетевым общественным телевидением. Можно ли по телевизору смотреть интернет-сигнал?
Безусловно. Ну, для этого требуется просто определенное качество съемки, определенное качество и телевизионного оборудования, камер, но, в принципе, это, безусловно, реально. И любой интернет-канал, он в перспективе может быть и на обычном телевизоре сначала. То есть, в общем, любой интернет-канал, он, конечно, в своем развитии может, и, собственно говоря, и «Дождь» с самого начала был только в интернете, а потом уже перешел на обычный телевизор. Так что это абсолютно реальная вещь.
Ну, про Евгения Киселева просто добавлю, что он, после поработав на канале RTVI, переехал на Украину и ведет там самое популярное ток-шоу на одном из местных федеральных украинских, хотя это не федерация, а общегосударственных телеканалов. Слушаем Геннадия Сергеевича из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и гости. У меня чё-то слабая надежда на выдумку Гудкова. Ну, во-первых, это 1 миллион всего для всей России через интернет. Нам нужно и вам нужно приложить все усилия, чтобы очистить все это поганое телевидение, кроме канала культуры, убрать Путина, Медведева, и тогда вы возьмете башню в свои руки, и тогда Россия будет знать всю правду. Пока есть тоталитарный режим, пока ложь, грязь, костоломство, воровство, коррупция, вам не пробиться, ребята. С вами будет как с Удальцовым и остальными.
Вопрос Андрею Лысаку. Как по-вашему, дискредитирует ли вообще само звание журналиста и иные программы, которые выходят новостные на федеральных телеканалах?
Ну, да, наверное, ну... Вы же видели, что было, когда это было в один из митингов. У меня уже все в голове перепуталось, когда закидали, заплевали машину НТВ, демонстранты. В общем, конечно, это была агрессия не на пустом месте. Да, какие-то определенные журналисты, определенные съемочные группы, безусловно, дискредитирует, но я считаю, что дело не в, скажем так, не в отдельных личностях, да, а, конечно, в государственной политике по отношению к телевидению. Пока, как это у нас на НТВ называлось, существует дирекция единого заказчика, то есть Кремль, да, который, собственно, является главным редактором всех, скажем так, информационных служб на федеральных каналах. Ну, пока это все будет существовать, то и, в общем, профессия тележурналиста будет, ну, вот как бы так, попахивать.
Елена Масюк, академик российского телевидения, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, пока не находит ответа на принципиальные вопросы.
Общественное телевидение, конечно, это очень хорошо, но мне кажется, что один из самых главных вопросов – это финансирование, кто будет их контролировать. Если мы говорим о телевидении, которое есть в интернете, то, к сожалению, пока это еще людям, это не очень интересно всем это не очень качественное телевидение, которое должно было бы быть, которое могло бы называться общественным телевидением, потому что мне кажется, что общественное телевидение должно быть обязательно очень качественным. Тогда оно может действительно конкурировать с федеральными, вообще с каналами, которые есть в телевизоре, потому что людям интересно, помимо того, что послушать информацию, но еще увидеть картинку. Если они хотят просто информацию, они могут почитать интернет или послушать радио, а телевизор чаще всего включают все-таки ради того, чтобы увидеть картинку. Поэтому, если у тех людей, которые хотят создавать общественное телевидение, найдутся материальные ресурсы и не будет давления власти, то, возможно, у нас будет когда-то хорошее общественное телевидение.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот эту инициативу Гудкова расцениваю как пиар на процессе, пиар именно на процессе создания вот этого общественного телевидения. Поясню почему. Дело в том, что те люди, которые имеют интернет, им общественное телевидение, ну, совершенно не нужно. Все, что нужно, эти люди найдут в интернете. А вот тем, у кого нет интернета, а именно им вот это общественное телевидение, ну, просто необходимо. У них этого не будет такой возможности смотреть это общественное телевидение. А деньги как раз вот это не проблема. Спасибо.
Вопрос Игоря Яковенко. Вот как вам кажется, велик ли разрыв в аудитории, на которую ориентирован общественное телевидение, которое реально его потребляет?
Ну, я не очень понял вопрос, потому что что такое ориентировано? Ну, люди собираются, если говорить о модели, которую предлагает Гудков, и по которой, в общем, мы тоже существуем при всех различиях, то мы производим определенный продукт. Дальше возникает вопрос, кому это надо. То есть мы исходим из того, что есть несколько миллионов человек, которые, ну, там, я так оцениваю, что порядка 20 миллионов человек – это реальные пользователи интернета, это люди, которые не получают той информации, которую они хотят. Говорить о том, что в интернете и так все есть, это примерно то же самое, что сказать, зачем нужна картина, есть магазин красок. Есть отдельные краски, пожалуйста, из них можно сложить себе картину. Телевидение – это искусство, это определенный вид искусства, целостный вид искусства, так же, как совокупность букв в алфавите не создает там, «Войну и мир» Льва Толстого. Да? Это произведение искусства, из этого потока информации надо вытащить главное, надо создать вот эти мнения, создать, столкнуть, как это делается в аналитических программах. Это, безусловно, телевизионное искусство. Поэтому я думаю, что наш радиослушатель ошибается, и несмотря на то, что действительно в интернете есть все, ну вот, скажем, собрать Дмитрия Быкова, Ефремова, придать этому такого талантливого менеджера, который был у проекта «Гражданин поэт», и в результате создать вот это вот произведение сатирического искусства, поэтического, это вещь, которая не находится просто так в интернете. Для этого нужно телепроизводство. Вот об этом телепроизводстве идет речь. Я думаю, что это востребованная вещь, и где-то порядка 20 миллионов потенциальной аудитории, это наиболее активные, образованные люди России, это потенциальная аудитория интернет-телевидения.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы отметить, что...
Юрий Владимирович, перезвоните. Давайте, плохо слышно вас. Слушаем москвичку Людмилу Анатольевну.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Хотела бы сказать по поводу телевидения, что чтобы перевесило телевидение народное, вот это путинская так называемую пропаганду, нужно собирать деньги побольше, собирать от общественных организаций, от всех, даже тот Зюганов, могильщик Компартии, пусть он собирает деньги. Почему он не был на марше миллионов? Почему Сергей Удальцов не пошел один в полицейский участок, а пришел и обратился к людям? Он объявил голодовку, у него вообще денег нет. Пусть собирают деньги люди, и тому же Сергею Удальцову, пусть этот, как и Зюганов, собирает деньги, пусть тот же Путин, Медведев, если они не хотят, тогда все общественные организации пусть собирают, пусть люди богатые, типа Ксения Собчак или еще, которая обратилась к народу, пусть собирают, тогда то телевидение перевесит это телевидение народное, и тогда уже не будет интернета, и мы тогда будем в открытую говорить. Вот я о чем хотела сказать.
Вопрос Игоря Яковенко. Какова допустимая степень политизации вообще общественного телевидения, чтобы оно выражало интересы основной части общества?
Ну, знаете, это очень больной вопрос, потому что вот когда мы создавались вместе с вами, Владимир, в начале декабря прошлого года, с 1 декабря у нас вышла первая программа сетевого общественного телевидения, мы ставили перед собой задачу вообще собрать всех. Естественно, любой нормальный человек, журналист, телеведущий имеет свои политические взгляды, но в известной степени он должен как-то эти политические взгляды, когда выходит в эфир, ну, немножко не то чтобы в карман положить, но, по крайней мере, чуть-чуть их пригласить. И поэтому одно из достижений вот сетевого общественного телевидения, его в первой ипостаси, который вот у нас с 1 декабря существовало, было то, что мы на своей площадке умудрились собрать практически всех. У нас были все. Левые либералы, правые либералы, правозащитники, представители левых сил, националисты. Ну, ограничение мы взяли такое, кроме нацистов и кроме сталинистов. Все остальные у нас в эфире были. У нас были заседания инициативных групп по 200 человек, где бок о бок сидели там и Удальцов, и Илья, и Лев Пономарев, и все представители самых разных политических сил. Поэтому, конечно же, общественное телевидение не должно быть политически ангажировано. Это совершенно очевидно. Ограничения, ну, такие, как требуют просто правила гигиены. То есть, нет нацизму и нет сталинизму. Все остальное можно, все остальное – да. И вот это, вот, мне кажется, очень важный посыл, потому что, конечно, если мы будем делать политически окрашенное, то это будет партийное телевидение, это неправильно.
Не могу вас не спросить, как у ветерана Союза журналистов России, как вы относитесь к конфликту между властью и прессой, разгоревшимся на уровне Следственного комитета и Новой газеты?
Очень не хочется отвечать. Очень грязная, противная история. Ну, прежде всего, она характеризует власть, потому что до такого состояние, по-моему, у нас еще, ну, не помню. Конечно, перехлёст там сравнивать с 37-м годом, перехлёст сравнивать даже с таким вегетарианским тоталитаризмом, который был при Брежневе, тогда, в общем, беспредел был больше, и репрессии были больше, это очевидно. Но то, что Бастрыкин себе позволил в отношении одного из ведущих журналистов страны, заместитель главного редактора «Новой газеты», это запредельные вещи. Две вещи, которые мне показались обидными. Прежде всего, несмотря на то, что некоторое количество журналистов выступили в защиту, все-таки журналистский мир как-то это в целом проглотил. То есть, реакция была не столь бурной, как хотелось бы. Это первое. Ну, и второе, что я вообще жду последствий. Я жду последствий, я не считаю, что эта тема исчерпана. Я думаю, что я не согласен с моим другом Дмитрием Муратовым, что вопрос исчерпан. Я думаю, что у меня, по крайней мере, остались вопросы к Бастрыкину. Я считаю, что журналистское сообщество должно требовать ухода этого человека от должности. Такой человек не должен иметь ту полноту власти, которую он имеет. Человек, который, даже если он ссылается на свою эмоциональную несдержанность, ну, извините, тогда надо найти другую работу.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос к гостям. Вот, ну как, это все прекрасно, интернет, телевидение. Вот как они собираются охватывать глубинку, периферию, где не то, что интернет, поселки городского типа, глухие там, полузаброшенные. Об интернете не слышали, а уж тем более его не имеют. Вот это вот как. Благодарю вас, спасибо.
Ну вот это проблема, конечно. Для этого и сконцентрированы в одних руках все федеральные телеканалы, слово Игоря Якоенко.
Вы знаете, я не думаю, что надо одним проектом решать все проблемы. Я не думаю, что не надо возлагать на вот общественное телевидение, которое создает Гудков, или сетевое общественное телевидение, которое вот мы с Владимиром Карамурзой начали в декабре прошлого года, или еще какие-то проекты. Не надо на них возлагать все надежды. Это один из возможных проектов, который должен улучшить нашу страну, сделать ее более свободной, информированной, просвещенной. Есть там добрая машина пропаганды, которой занимается Навальный. Пожалуйста, вот это вот вал листовок, которым он собирается наводнить каждый подъезд в каждом глухом уголке Это еще один вариант. Есть, в конце концов, местные какие-то ресурсы, которые тоже никто не закрывает. То есть не надо подвешивать все на один крючок, вешать все на одну ниточку. Инициатива Гудкова прекрасна, ура. Инициатива Льва Пономарева прекрасна, ура. Еще какие-то 100 инициатив, замечательно. И это как раз особенность интернета, что можно практически безбрежное количество инициатив здесь поддержать. Кроме всего прочего, не интернетом единым.
От каких опасностей и искушений вы бы хотели предостеречь от ваших коллег, которые собираются так же, как вы, создавать сетевое телевидение? Какие формы давления существуют даже на этот вид средств массовой информации?
Вы знаете, до форм давления еще надо дожить. До того, чтобы начали гнобить, это надо в нашей стране заслужить. Это большая, большая награда, когда тебя начинают, так сказать, прессовать, и до этого надо дослужиться еще. Значит, вот ну, главная угроза, которая на поверхности, это действительно односторонняя политизация. Тот же самый Дмитрий Гудков, который является одним из инициаторов этого проекта, является одновременно одним из лидеров Левого альянса и вообще в целом одним из лидеров протестного движения. Вот здесь важно как-то ну, позиционироваться правильно, то есть как бы не сделать это общественное телевидение, которое он создает, рупором Левого альянса или рупором еще каких-то протестных сил. Это будет ошибка. Я думаю, что хватит ума, хватит мозгов, хватит таланта как-то эту проблему решить. Но это, в общем, ну, первая очевидная угроза. Вторая, тоже более-менее очевидная угроза, это, так сказать, когда в создании телеканала участвуют журналисты, ну, есть опасность определенного использования этого телеканала для реализации собственного творческого потенциала. Ну, это тоже, в общем, довольно известная вещь, это и на НТВ было, и мы видели, как тоже на НТВ, еще том великом, лучшем НТВ в истории нашей страны телевидения, на нем тоже были совершенно очевидные перехлёсты. Сегодня уже говорили о Киселеве, так сказать, и мы понимали, что, в общем, безусловно, так сказать, талантливый, хороший журналист, но его присутствие, видимо, все-таки было ну, несколько чрезмерным, может быть, в ущерб, так сказать, телеканалу. Хотя, еще раз говорю, говорить какие-то критические вещи о том НТВ, это сегодня просто смешно, потому что сегодня это недостигаемая совершенно вершина, недостижимая вершина. Вот. А так, в общем, дай бог удачи ребятам. Я думаю, что хорошая инициатива, и вообще в целом ура.
Спасибо. Напомню, что о том, возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам, мы беседовали с Игорем Яковенко, руководителем сетевого общественного телевидения, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России, он находился в нашей студии, а в первой части у нас участвовал Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», и еще в эфире работал Андрей Лошак, тележурналист, член коллегии журнала «Эсквайр». Огромное им всем спасибо. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Бастрыкин встретится с журналистами. На этот раз не в лесу.
Комментарии экспертов.
Михаил Ямпольский о новом непоротом поколении в России.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов советует не извиняться перед спецслужбами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.